У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Несмотря на то, что до выборов президента остается больше года, средства массовой информации уже начали искажать реальность в угоду потенциальным преемникам. С этих слов начинается описание совместного проекта интернет-издания «Лента.ру» и аналитической компании «Медиалогия». Смысл этого проекта состоит в том, что «Лента.ру» с помощью аналитиков «Медиалогии» в течение всего предвыборного года будет ежемесячно отслеживать и сообщать своей аудитории, как меняется информационное пространство России, точнее сказать, как меняется расклад медиасил в пользу какого из кандидатов в президенты. Данные, опубликованные в первом же отчете, уже показали искажение реальности. В чем оно состоит, будем сейчас и разбираться с нашими гостями. Кстати сказать, это исследование называется «Телевидение для Медведева». Я бы добавила «пока для Медведева» на данный момент. Сегодня с нами главный редактор интернет-издания «Лента.ру» Галина Тимченко. Здравствуйте, Галина.
Добрый день.
И с нами также заместитель генерального директора исследовательской компании «Медиалогия» Екатерина Солнцева. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Лена.
И мы задаем вопрос нашим слушателям. Существует ли прямая связь между цифрами упоминаемости кандидатов и результатами голосования? Способна ли высокая частота появления кандидата в прессе и на экране оказать давление на ваш личный выбор в его пользу? Мы очень скоро включаем телефон прямого эфира. Очень важно, что вы нам расскажете по этому поводу. Но это вот после того, как гости сообщат о подробностях этого первого исследования. Пока пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И сначала я обращаюсь к Екатерине, как представитель аналитического центра. Во-первых, начнем с того, что какую прессу вы исследовали, какую вы предпочли исследовать для вот этой работы?
Лен, позвольте, я внесу некоторые коррективы. Дело в том, что мы не столько исследовательская компания, сколько компания, занимающая разработками технологий для исследований. В частности, медиалогия – это технология, которая позволяет исследовать огромные объемы информации в режиме реального времени. В принципе, любой текстовой информации, не обязательно информации из СМИ. Но в данном случае мы говорим об анализе именно той текстовой информации, которую мы получаем все как слушатели из соответствующих СМИ, да.
Из каких?
В принципе, мы анализируем достаточно широкий поток, это порядка 3000 СМИ. Но что здесь нужно сказать? Для каждого конкретного исследования из вот этого огромного объема, который мы можем представить к обработке, и эти данные также можно быстро получить, нужно выбирать те СМИ, которые именно в отношении данного исследования будут максимально репрезентативны. Uh-huh. И здесь могут быть разные точки зрения. Может быть, точка зрения такая, что в отношении преемников нужно анализировать весь информационный фонд по России, чем больше, тем лучше. Ну, только, конечно, нужно делать ссылку на то, чтобы эти СМИ должны быть достаточно читаемыми,
чтобы
они должны иметь
читал,
аудиторию,
да,
безусловно. Да, uh-huh, конечно.
Так.
Вот. Можно оценивать по-другому. Можно выбрать некоторое ограниченное количество СМИ, которое назвать максимально репрезентативным, и ограничить исследование именно вот этим спектром. В рамках этого нашего совместного проекта с «Лентой» мы пошли по второму пути, и специалисты уже «Ленты», надо сказать, как раз сами отобрали тот перечень источников, которые они хотели бы видеть в анализе.
Угу. Тогда мы прервем...
Это порядка двух двух десятков
источников. Тогда мы на секундочку прервем разговор с вами и обратимся к Галине. Галин, по какому принципу вы их отобрали, эти 20 средств массовой информации, которые будут давать картину предпочтений
прессы? Вы знаете, на самом деле принцип невозможно простой. Если мы имеем дело с российским избирателем, то, следовательно, мы имеем дело с федеральными кнопками телевидения. То есть, во-первых, безусловно. Во-вторых, с большими и крупными газетами. Такими, в общем, с тиражами, ну...
От.
Естественно, ну, пусть не обижаются, но не газета, не многотиражка. Вот. В-третьих, конечно же, радиостанции. И в-четвертых, еженедельники. Конечно, тиражи еженедельников не так важны, но еженедельники для нас показательны, потому что еженедельник, у него своя очень четкая аудитория у политических еженедельников, поэтому мы постарались точно так же, мы постарались взять весь спектр возможных влиятельных СМИ. Угу. То есть, безусловно, немножечко наша позиция может казаться уязвимой. Потому что что такое степень влияния, насколько СМИ влиятельны? Можно на эту тему поспорить.
Ну, это есть ваша авторская позиция.
Вместе с тем, это наша авторская позиция, так как мы себе это представляем. Федеральные кнопки и несколько общедоступных кнопок. Телевизионных, самые тиражные СМИ, самые влиятельные еженедельники и, естественно, самые влиятельные радиостанции.
И есть одна маленькая оговорка у вас, тут очень любопытная, которую тоже хотелось бы получить ваш комментарий. Однако же есть несколько изданий, которые не могут похвастаться ни авторитетом у истеблишмента, ни большой аудитории, тем не менее, они включены в исследования, поскольку, по нашему мнению, проводят очень интересную редакционную политику. Это что же такое?
Ну, вы знаете, давайте мы вот, когда перейдем уже перейдем к конкретным цифрам, тогда я расскажу о наших наблюдениях, это действительно довольно интересно.
Хорошо, да, интересно. Тогда мы снова возвращаемся к разговору с Екатериной Солнцевой, с медиалогией. И, Екатерина, пожалуйста, расскажите нам про принципы исследований. Я обратила внимание на то, что вы отдельно считаете, даете данные, потому что вы считаете конфликтными сообщениями и отдельно индексом положительного благоприятствия. Что такое положительное, индекс положительного благоприятствия, конфликтные сообщения? Объясните.
Давайте еще раз уточню, не положительного, а информационного благоприятствования.
Ага, это я выписываю из вашего.
Неужели? Это какая-то ошибка, наверное, получилась. Индекс информационного благоприятствия...
Это у меня ошибка. Информационного, конечно.
Да, замечательно.
Индекс себя.
Смотрите, можно я начну немножко, отступив на шаг в сторону? Вот когда мы говорим о том, как представлена средствами массовой информации та или иная фигура, прежде всего, конечно, приходит на ум, как много они говорят. Это, безусловно, важно. Но, кроме того, еще очень важно, как именно говорят. И тут возникает вопрос, а если количество упоминаний можно просто взять и посчитать, да, это просто для измерения, то вот как именно говорят, это такое понятие достаточно сложное. Нужно придумать некоторые параметры, которые были бы, с одной стороны, были бы измеряемыми, а с другой стороны, адекватно свидетельствовали о том, действительно, насколько хорошо и насколько благоприятно, вот слово ровно идет отсюда, СМИ воздействуют на репутацию фигуранта, персоны, компании, любого объекта, вообще говоря. И в качестве вот таких вот параметров мы выбрали целый набор, который, с одной стороны, интересно изучение каждого из параметров. Ну, как-то, например, роль в сообщении, да, вас могут упомянуть через запятую среди присутствующих, например, на заседании министра, а может быть, вся статья посвящена быть персонали вам, как главному фигуранту. Согласитесь, разные вещи. Более того, эта статья может быть размещена на там, 10-й странице там, третьеразрядного информационного источника, но тут мы уже говорили про влиятельность, еще к ней вернемся, это действительно очень важно. Или, например, на Первом канале телевидения, или на первой полосе основных наших центральных газет. Тоже разная вещь. Очень существенно, когда объект дает какую-то свою прямую речь. Да? Когда не просто говорится об объекте, а есть прямая речь, есть или пересказ прямой речи, например, да, когда корреспондент пересказывает. Это тоже некоторое дополнительное внимание к объекту и персоне. Кроме этого, та самая конфликтность, которую вы упомянули. Дело в том, что любое сообщение, содержащее внутри конфликт, как правило, ведь этот конфликт вносится в заголовок, в анонс телевидения, да, в анонс перед новостями телевидения, да. И это сообщение...
Не обязательно конфликт как конфликт. Это может быть просто ситуация.
Конечно. Это не означает, что поссорились два человека между собой. Есть некоторая история, есть какое-то столкновение интересов, и это всегда интересно и вызывает дополнительное внимание. Так индекс информационного благоприятствования – это некоторый интегральный индекс, который учитывает все вот эти вот параметры. Все включает в себя. Поэтому, с одной стороны, можно изучать каждый параметр в отдельности и смотреть, а, собственно говоря, вот как же именно, вот, например, там, посмотреть, а вот один фигурант чаще всего выступает с прямой речью, да? А другой больше ездят по регионам и больше обращают внимание, например, на такую-то тематику. А в целом, как это в целом отражается? И вот мы попытались как раз совместно с... Это не только делали аналитики нашей компании, мы привлекали еще математиков, политологов, журналистов. И мы вместе разрабатывали вот этот индекс информационного благоприятствования, который показывает такую интегральную оценку. Насколько хорош, благоприятен фон. Фон, да. Да, извините, я забыла чуть ли не главное. Да? Кроме всего прочего, нужно еще оценивать, а вас там похвалили или поругали. Uh-huh. И это совсем отдельная, достаточно сложная история, особенно в русском языке. Айда uh-huh, Пушкина, uh-huh. Айда сукин сын, да?
Да.
Похвалили, поругали.
Поругали, да.
Вот. Поэтому тут все очень сильно зависит от точки зрения.
Вот поэтому вы все это отдельно и считаете. Вот столько-то было в конфликтной ситуации у одного, вот у другого упоминания.
Да, совершенно верно.
Столько-то благоприятствовал ему, в принципе, информационный этот самый индекс
фон,
или
да,
нет.
Да,
это
да,
все
да.
отдельно считается.
Да,
поэтому.
Мы считаем да. Да, индекс в целом, а дальше можно уточнить по каждому из параметров и посмотреть, а насколько uh-huh. действительно каждый из параметров повлиял на вот этот индекс информационного благоприятствования и сделать вывод о том, насколько вот, угу. действительно СМИ благоволят данному персонажу в данный момент.
И вот сразу после анонса мы и будем разбираться, насколько благоволят. Пожалуйста.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор интернет-издания «Лента.ру» Галина Тимченко и заместитель генерального директора исследовательской компании «Медиалогия» Екатерина Солнцева. И мы задаем вопрос нашим слушателям, существует ли прямая связь между цифрами упоминаемости кандидатов и результатами голосования, способна ли высокая частота появления кандидата в прессе и на экране оказать давление на ваш личный выбор в его пользу. Пока что пишите на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Галина, вот давайте теперь перейдем к тому, что было опубликовано в вашем издании «Лента.ру», а это конкретные результаты исследования. Итак, кому сейчас больше всего в больших объемах симпатизирует пресса?
Ну, если говорить в целом, то, конечно, абсолютным фаворитом является господин Медведев.
Угу. Будете добавлять слово «пока»?
Буду добавлять слово «пока». Ну, во-первых, потому что это первое, но не последнее исследование. Uh-huh. Мы договорились с «Медиалогией», что мы будем публиковать эти данные раз в месяц. Нам кажется, что вот этот шаг в месяц – это оптимальный шаг. Кроме всего прочего, мы помним, что существует некий новостной фон, что господин Иванов перестал быть министром обороны и уравнялся с Медведевым, то есть был уравнен с Медведевым в должностях и возможно, во влиятельности. И посмотрим, как на это среагируют российские СМИ.
А что сейчас? Вот что вы зафиксировали, значит, какую картину?
Зафиксировали... Вы знаете, картина на самом деле интересная. Потому что вот Екатерина сейчас говорила о том, каким образом измеряется и как проводится, по каким параметрам проводится исследование. Но для меня лично еще интересно здесь даже не столько позиция, например, повлияет ли частота упоминания. Извините, я немножко поспорю с вашей темой. Uh-huh, uh-huh. Для меня лично, как для журналиста, мне интересно не то, насколько повлияет вот, частота упоминания uh-huh. в СМИ на выбор того или иного человека, как мне интересно, что вообще происходит с полем информационным и с полем СМИ, да? Потому что вот кроме того, что, о чем говорила Катя, есть еще такая интересная вещь, как упоминание в конфликтных новостях не по поводу.
Да, угу. Совершенно верно.
Вот. Ведь потому что вполне может быть, что у нас есть конфликтная новость.
Повода нет, а новости есть.
Нет, у нас есть конфликтная да. новость, и у угу. нас эта конфликтная новость косвенно связана, предположим, с национальными проектами. И мнение господина Медведева по одному из национальных проектов по-хорошему не является новостью. Это его обычная работа, это его рутинное отправление. Между тем, это становится новостью на большинстве
новость.
Федеральных каналов. Мне интересно, вот как журналист, именно это, кроме всего прочего. То есть вот сейчас, в данную минуту, uh-huh. мы рассматривали не только степень влиятельности и возможные последствия, как это повлияет на выбор избирателей, а то, каким образом и в связи с чем подаются эти персоны.
Ну вот расскажите по цифрам, да.
Значит, по цифрам. Что у нас получилось по цифрам?
Вот эти двое. Мы, на самом деле, я понимаю, по вашему тексту рассматриваем двоих.
У нас получилась по цифрам очень интересная ситуация. Значит, и Первый канал, и Вести, как федеральные кнопки, отдают предпочтение господину Медведеву. Причем, если там на Первом канале, значит, это предпочтение так примерно в два раза, да, чаще упоминался Медведев по сравнению с Ивановым, значит, то на втором еще отрыв Медведева еще больше. Значит, единственный, кто проявил вот это как раз и степень влиятельности, единственный канал, который проявил некоторую такую другую свою позицию, которая как-то по-другому выступила, это был ТВ-центр. Ну, в общем, говоря откровенно, я не могу назвать ТВ-центр, при всем уважении, достаточно влиятельным каналом с большой аудиторией.
Значит, тем не менее, поскольку,
мы немножечко, во-первых, среди наших читателей очень много, большой процент москвичей, и именно поэтому мы еще и взяли ТВ-центр, потому что, конечно, мы немножко на московскую аудиторию ориентированы. Вот. Итак, значит, ТВ-центр немножко выделил в этот раз. Что касается газет, то здесь, конечно, тоже целиком и полностью властвовал Медведев. Причем выяснилась интересная вещь, что, например, издания, принадлежащие холдингу «Газпром-Медиа», упоминают Медведева гораздо чаще, чем издания, например, не принадлежащие холдингу «Газпром-Медиа». Но на этом фоне, значит, вот тем самым лучом является «Эхо Москвы», вот, которое демонстрирует совершенно
другое. Самое яркое, известное издание «Газпром-Медиа» — это «Известия».
Да.
Газета «Известия».
Ну, из газеты «Известия», в общем.
Из газеты.
Да, с газеты «Известия» получилась совершенно смешная ситуация, потому что, значит, в газете «Известия» Иванов представлен был не только почти там в три раза чаще, но и, как мы сказали, в три раза ярче. То есть индекс,
раза лучше.
В три раза чаще лучше. То есть индекс того самого информационного благоприятствования вот, у него был в три раза больше, чем у Иванова. Вот. Что же касается еженедельников, то, в общем, я не думаю, что сейчас имеет смысл это обсуждать вот так подолгу, потому что все-таки у еженедельников очень специфическая аудитория, и она несравнима с аудиторией федеральных каналов.
Я правильно понимаю, что если про газету «Коммерсант» вы пишете, что это пока что там объективно, то журнал «Коммерсант. Власть» уже свое лицо показал.
Ну, видите ли, я не могу говорить о том, что журнал «Коммерсант. Власть» показал свои пристрастия, ровно потому, что журнал «Коммерсант. Власть», в общем-то, точно так же, как мы, ориентируется на новостное поле, да, как и интернет-издания новостные, так и журнал «Коммерсант. Власть», он ориентируется на новостное поле. И если, нужно смотреть, если журнал «Власть» по делу вспоминал Медведева, ну что делать? Мы, в конце концов, все немножечко дворники. Выпал снег, мы его убираем. Не выпал снег, но, значит, отдыхаем, стоя с метлой. Поэтому,
значит,
если
тут вы верите, что это тут все связано. Я просто тогда процитирую. Неожиданно сильно репутация Медведева улучшил еженедельник «Власть», входящий в ИТ-коммерсант. Если у Медведева индекс информационного благоприятствия не составил 30 единиц, то у Иванова всего 7. Вот тут вы доверяете коллегам, вы считаете, что раз было за что похвалить и поблагоприятствовать ему, значит, вот и поблагоприятствовать.
Вы знаете, вот еще хочу внести одно уточнение. Значит, индекс информационного благоприятствования – это ведь не всегда похвала. Это может быть отсутствие жесткой критики. И так это можно рассматривать. И, кроме всего прочего, издательский дом «Коммерсант», в общем-то, известен своей особой подачей текстов. Не им совершенно не свойственна никакая оценочная часть. Да. Более того, как бы это вот такие стандарты и были введены в начале 90-х «Коммерсантом». И именно поэтому мне не кажется, что еженедельники в этом смысле показательны, особенно еженедельники, принадлежащие издательскому дому «Коммерсант».
Угу. Я все-таки не случайно на этом слегка зациклилась, потому что, конечно, когда пришел новый собственник в эту газету, имеющий связь со структурами «Газпрома», первое, что сказали люди, близкие к людям, работающим в «Коммерсанте», ну все, купили под Медведева. Поэтому я интересуюсь, как там Медведев представлен в «Коммерсанте», сбылись ли эти прогнозы или
Нет, мне кажется, что рано говорить. А потом я когда-то несколько лет назад писала статью о том, как продали «Коммерсант» в очередной раз. И даже помню о том, что написала, что, видимо, Владимир Яковлев заложил очень большой запас прочности, потому что «Коммерсанту» вот уже там 17-й год предрекают изменения редакционной политики, развал, уход, там, обслуживание чьих-то интересов, но корабль пока плывет и, в общем, не может не радовать это.
Угу. Я прочитаю, что нам уже написали. Частое появление Медведева и Иванова на экране ТВ лично на меня, как избирателя, не влияет. Я вообще отказываюсь участвовать в выборах, которые являются профанацией. Нам говорят, белое или красное, возмущается слушатель Сморчевский, и не хочет он вот так вот голосовать, когда ему что-то говорят. До 90-х годов ни разу не голосовала, затем Ельцин и Яблоко, Путин нет. У меня есть три потенциальных кандидата. Один за решеткой, второй пока в США, третий пока в России. Вдруг мне предложат выбор между Зурабовым и Кадыром, вот тогда подумаю, пишет Ирина Волкова. Видимо, в угоду наследнику удивляет предвыборная пассивность прессы к анализам явно дилетантских национальных проектов, и особенно связанных с так называемым материнским капиталом. Неужели не ясно, что им воспользуется в основном дно общества, которое интенсивно начнет производить проблемных для страны детей? Почему не использовать опыт Франции? Пишет слушатель Гуляев, тут есть важная одна мысль, что это чистая правда, что скорее популяризируются эти проекты в прессе, чем критикуются, чем серьезно анализируются. Я вижу пока только, может быть, в хорошем смысле пиар этих проектов. То есть, может быть, это люди делают по-доброму в газетах и от души, но пока что только пиар. Критики я большой не вижу. Есть, да, что эти проекты априори хорошо, а что там в них заложено, есть. Это понятно, я не ошиблась. И как вы считаете, Галина, можно же вот уже сейчас зафиксировать, что состоялась эта рекогносцировка сил на этом пространстве, вот эти за Медведева, эти... А хотя действительно, а ведь по Сергееву еще не определилась.
По Иванову.
Я все время зову Сергея просто.
По Иванову пока не определились. Но во всяком случае фигуры на шахматной доске уже расставлены, и это абсолютно точно. Собственно, мы и начали этот проект ровно потому, что, вот, вы знаете, складывается такое ощущение, что вот это, если можно это назвать, грозовая туча, она надвигается. Да? То есть все больше и больше, я как новостник, я это вижу, что все больше и больше стало появляться на телевидении, с моей точки зрения, совершенно неоправданных сюжетов, связанных с господином Медведевым, в частности.
Ой, ну, уже правда смешно. Ну, уже просто сидишь и хохочешь тихо.
И мне захотелось сесть и увидеть цифры. А так ли это? Совпадает ли мое ощущение с тем, что на самом деле выяснилось, что совпадает?
Совпадает все-таки. Да, мы продолжим этот, на мой взгляд, очень интересный разговор после краткой сводки новостей, уже с участием слушателей. А я объявлю, что в час дня Яков Кротов познакомит вас с программой «С христианской точки зрения», и встретится у него литератор, переводчик и верующий христианин Евгений Витковский с палеонтологом и неверующим Кириллом Яськовым, автором книги «Евангелие от Афрания», в котором они, вот в этом выпуске программы, они поговорят о вере и знании, невежестве и неверии. Ну, как всегда, очень интересно. Будет у Якова Кротова. Слушайте «Радио Свобода», а мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни задержаны 3 маджахеда, подозреваемые в причастности к подрыву машины с военными. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. Во Владивостоке работники судоремонтного предприятия Минобороны России провели сегодня митинг с требованием выплаты долгов по зарплате, которую они не получали с октября прошлого года. В акции участвовали более 200 человек. В Лондоне проходят предварительные переговоры представителей Генпрокуратуры России и Скотланд-Ярда о возможном прибытии в Великобританию российской следственной бригады для официального допроса свидетелей по делу о гибели Александра Литвиненко. Президент Италии Джорджо Наполитано созывает сегодня чрезвычайное заседание лидеров политических партий в связи с заявлением премьер-министра Романа Проди об отставке. 21 февраля истек 60-дневный срок, объявленный Тегерану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Таким образом, вступают в силу ограниченные международные санкции, о которых ООН объявила в декабре 2006 года. У берегов Индонезии в результате пожара на пассажирском пароме погибли, по предварительным данным, 7 человек, в том числе 2 детей. Более 200 пассажиров эвакуированы. В администрации президента США Джорджа Буша считают, что решение о выводе из Ирака 1600 британских военнослужащих – это шаг к постепенной передаче иракским войскам ответственности за безопасность в стране. Американский военный вертолет, упавший вчера в районе к северу от Багдада, был сбит повстанцами, сообщили представители командования США в Ираке. Все 9 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы. Никто серьезно не пострадал. В Афганистане 2 военнослужащих сил НАТО погибли и 2 были ранены в столкновениях с боевиками. В Москве состоятся переговоры Игоря Иванова, секретаря Совета безопасности России, и помощника президента США Стивена Хедли.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях главный редактор интернет-издания «Лента.ру» Галина Тимченко и заместитель генерального директора аналитической компании «Медиалогия» Екатерина Солнцева. И мы задаем вопрос нашим слушателям, существует ли прямая связь между цифрами упоминаемости кандидатов и результатами голосования, и в какой степени все это может оказать воздействие на ваш личный выбор. Мы включаем телефон прямого эфира, он единый и бесплатный для тех, приходится теперь уточнять все время, у кого бесплатный безлимитный тариф. Это 8 800 222 12. А также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Галин, мы не завершили разговор о рекогносцировке. Ваш прогноз, вот сейчас не очень понятно, и у вас это написано, кто будет за Иванова. Так, а вот ваш прогноз, что это может быть, что за канал, что за газета, или специально под него что-то сделают?
Вы знаете, на самом деле, мне не кажется, что это так уж вот важно сейчас нам понять, кто будет за кого.
Ну, интересно.
Интересно, может быть, но не так важно это понять. Гораздо важнее, на самом деле, отсмотреть тенденцию. Вот посмотрите, сейчас Путин повысил Иванова до первого вице-премьера. Вот посмотрим через месяц, как среагируют каналы. Угу. Как среагируют кнопки, как среагируют газеты, как среагируют еженедельники. Если они среагируют таким образом, что Иванов будет появляться чаще, это означает, что по-прежнему все взгляды устремлены на то самое кресло, которое занимает сейчас Владимир Владимирович Путин. И только его...
Если они уравняются,
конечно,
вы имеете в виду?
Конечно.
Может если ли Иванов... это означать, что пресса получит некий сигнал? А ну-ка, уравнивайте-ка их уже в шансах.
Это зависит от прессы, понимаете, в чем дело? Ведь вот...
Нет, получить сигнал, это не зависит от прессы. Получить сигнал, это зависит от того, кто его
отправляет.
Нет,
можно его не принять.
Это можно не принять.
Можно его не принять.
Но, может получить.
Но мне интересно, примет ли пресса этот сигнал, а сигнал уже прозвучал.
То есть, в принципе, это все может действительно изменить. Вот это вот как раз, мне кажется, и покажет ваше следующее
заявление. Да.
Был ли такой сигнал и восприняла ли его пресса, как только шансы. Правильно, вы согласны, да?
Ну, я, во-первых, соглашусь с Галиной, что сигнал действительно уже прозвучал, и его само это
а
назначение...
А как вы это почувствовали?
Нет, само это назначение можно считать в какой-то степени таким сигналом, да. И дальше действительно очень интересно, как пресса на это среагирует. Действительно очень интересно посмотреть раскладку сил между теми СМИ, которые аффилированы одним и другим структурам. И вот с этой точки зрения, конечно, результаты следующего исследования будут показательны.
Может такое случиться, я уже не знаю, так я придумываю, что одни будут четко за Медведева, другие будут четко за Иванова, а вторые, получив сигнал, получат тот сигнал, что а вы за того и за другого поровну.
Это вряд ли. Все-таки, слава богу, наши средства массовой информации стараются держать некоторый баланс. То есть тут, конечно, сейчас мы можем далеко пойти и начать уже обсуждать свободу слова, и тут уже станет совсем тяжело,
но
тем не менее некоторый баланс, по крайней мере, формальный баланс сил все-таки наблюдается. Потому что вот если вернуться к вашему самому первому вопросу про частоту упоминаемости влияния на выбор, и Галин ответ по поводу того, что, собственно говоря, не столь важно, какова частота, а важно, каково информационное
это важно,
поле.
Это не столь важно для Галин, для самого слушателя важно, конечно.
Нет, вы знаете, я тоже с этим соглашусь, потому что вот если мы посмотрим просто на частоту в этом же исследовании, то она будет показывать полный паритет. Но как только...
Какой же у вас паритет?
Паритет, вы посмотрите цифры, да? Там,
нет,
вот, например,
цифры
там, телевидение, общее количество...
называется телевидение для медицины.
Медведева весь этот...
Нет, это у нас
телевидение,
называется.
У вас, да. А ровно потому, что, проводя исследование, было, обращалось внимание не только на количественные показатели, а на и показатели качественные, на показатели, связанные
конечно,
с влиятельностью СМИ.
Явно в пользу Медведева, поэтому
да,
и пишется телевидение Медведева.
В отличие от количественных показателей, которые зачастую в пользу Иванова.
Угу. А, это, ну да, тот же скандал в армии, любой.
Конечно.
Грубо, но мы поэтому
более
с
того,
вами сразу и разделили эти вещи.
Конечно.
Для того, чтобы потом
конечно,
не путаться.
Да,
поэтому
да,
считаю,
да.
что благоприятный фонд для Медведева пока. Угу. Это совершенно очевидно.
Да.
Пока что.
Да.
С другой стороны, вы знаете, простите, я перебила. Мне кажется, что одну очень большую ошибку совершают СМИ, недооценивая читателей. В общем, те слушатели, те читатели, которые еще застали советскую власть, прекрасно помнят бесконечное упоминание всем известных фамилий во всех средствах массовой информации. На самом деле существует некий такой порог перекорма читателя, да, и зрителя, тогда, когда он начинает воспринимать фамилию, постоянно звучащую
уже, да.
в эфире, когда он ставит просто блок на эту фамилию.
Да.
Во-первых. Во-вторых, точно так же читатель прекрасно, и слушатель, и зритель прекрасно видит, что если господин Медведев приехал в свиноводческий, там, не знаю, какое-то хозяйство свиноводческое, стоит с несчастными этими свиноводами, и что-то им говорит, то вот абсурдность вот этой вот ситуации, когда первой новостью на федеральном канале идет посещение Медведевым свиноводческой фермы, ну, да. не может не настраивать читателя да. абсолютно критически.
При том, что никакого приплода какого-то рекордного не случилось.
Да даже если случился рекордный этот вот приплод. Но господин Медведев все-таки, ну, наверное, как-то небольшой специалист, вот я думаю. Вот,
это по отношению к определенной аудитории, то, что вы говорите, да?
да?
Потому
да.
что все-таки, если брать в целом Россию, я думаю, что существует достаточно существенная угу. категория людей, которые воспримут это достаточно благосклонно. Ну как, вот второе лицо, да, первый вице-премьер приехал, говорит
простым людям,
на
да,
это
конечно.
Ведь очень многие на это да. воспринимают хорошо.
Ну, вот давайте-ка мы Виктор Николаевич из Томска спросим. Виктор Николаевич, здравствуйте.
А вот вы зря персонализируете да. все эти вот способы воздействия. Дело в том, что, мне кажется, отрабатывается новая схема электронного воздействия на умы. И причем она отрабатывается на первых, я считаю, что самых даже попавшихся фигурах. Потом можно будет за неделю, за две вкинуть при таком способе обработки такую мощную информацию, и человек наш, привыкший клевать на рекламу, просто клюнет на нее, как последний лох, который на фантике.
И что же она, Виктор Николаевич, за две недели эта реклама сработает и перебьет всю ту рекламу, которая год впаривалась?
Вот вы знаете, вот нашу партию «Справедливая Россия», видите, как выкатывают сейчас, да?
Да.
Хотя, видим. В принципе, у нас раскол сумасшедший идет в рядах. Но вот так вот обрабатывают, потому что наш народ все-таки тупо.
Спасибо, Виктор Николаевич. Я вот, кстати говоря, хотела спросить, Галина, действительно, вот вы публикуете эти цифры, и способны ли они как-то, вот вы видите какую-то некую силу воздействия этих цифр на человека, он открывает ваше издание «Лента.ру», читает очередной отчет и думает, ага, вот этого как-то уж очень сильно пиарят, они хотят как-то меня зомбировать, и может быть какой-то эффект отторжения сработает, какое-то воздействие
очень может быть,
Ну,
вы понимаете, я не ставлю перед собой таких задач.
Нет, я понимаю, да, я просто, какой может быть эффект, тем не менее.
Эффект, ну, может быть, то есть я говорю, что существует некий порог, за которым читатели уже начинают... Мы это, в общем, новостники это знают очень хорошо. Это называется так называемое выхолащивание темы.
Почему же тогда не перекормили? Ну, ведь явно же когда-то перекормили Путиным. А прекрасно, ему все это весь этот перекорм. А сейчас что же не перекармливают? У вас в известиях, в исследовании написано, что какими бы ни были равными там Медведев, Иванов, сколько бы им ни уделялось времени, но Путин все равно во главе планеты всей. Его очень много, и он все равно безумно популярен. То есть, ну, никак не влияет количество упоминаний Путина на отношение к нему людей.
Все-таки личность, в общем, тоже мы должны учитывать, потому что пока господин Медведев, ну, к моему сожалению, никак себя не проявил как личность.
А, то есть вы хотите сказать, что одними можно перекормить, и ничего, а другими...
Ну, и другими тоже можно перекормить, но зависит еще, кроме всего прочего, и от способов подачи. Потому что, например, вот вчерашняя или позавчерашняя итоговые программы вестей, когда прекрасный, очень красивый, очень ему идет в красной куртке господин Путин был на склоне... гор в Красной Поляне и говорил о том, какие здесь красоты. Да, я с ним согласна. Очень красиво. Вопрос, какое это имеет отношение к новостям и к будущей Олимпиаде?
Екатерина, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что на основании малых цифр упоминаемости уже сейчас можно делать вывод, что вот этот вот чиновник, он кандидатом не будет? Вот многие говорят о Дмитрии Козаке и Владимире Якунине как о возможных кандидатах, но вы своими цифрами и выводами лишили их всяческих надежд. То есть цифры ваши, выводы ваши, но вот у вас прямо так и говорится, что это уж вряд ли. Уж сильно их мало.
Ну, сейчас сильно мало. Ситуация может поменяться достаточно быстро. Как мы помним, в прошлый раз она поменялась в течение буквально одного дня, да, когда менялся президент России в последний раз. Вот, поэтому...
Медведев и Иванов говорят, мы устали, мы уходим. И тут и начинается.
Да, всякое развитие событий можно предположить. И, конечно, мы будем за этим следить. И я как раз совсем не исключаю появление новых фигур в поле преемников и в поле нашего совместного проекта. Безусловно, они тоже появятся.
Но это...
Или тут, хотя бы тех, кого связь, не сочтут преемниками.
Ну, тут связь
да,
есть.
Да, да, конечно.
Мало упоминается, пока не преемник. Много упоминается, возможно, что так, что так, кандидат.
А надо сказать, правда? Что мы вообще говорим о тем, кого СМИ называют преемниками. Да. Да, Путин же преемниками их не называет, сами они себя преемниками не называют. Именно СМИ назвали. Ну, понятно, что СМИ тоже назвали не просто так.
Никто не просто уже не хочет вспоминать, что, конечно, это Путин произнес первым это слово, потом он от него отказался, но все просто прекрасно понимают, что имеется в виду. Это люди, против которых он бы не возражал. А поскольку большинство населения не возражает против того, чего хочет Путин, то это и есть реальные преемники. Конечно, мы понимаем, что теперь состоит в этом термине, в чем он состоит. Эдуард из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Мне кажется, все-таки, и особенно опять в последнее время, манипулирование сознанием все-таки становится более важным, чем то, что человек пытается осознать сам. В какое-то время, где-то на рубеже 97-98 годов, произошла очень массовая усталость от того, что навязывается средствами массовой информации. И там был момент, когда весьма возможно было, даже невзирая на то, что говорят центральные телеканалы, люди бы голосовали за того человека, который бы на самом деле представлял бы их интересы. К сожалению, сегодня я сам слежу очень чутко за тем, что и как осознают люди в текущей жизни. Сегодня, на сегодняшний день, опять телевидение становится превалирующим фактором, к сожалению. И вот как скажут, так и будет.
Вот. Александр Васильевич из Ленинградской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. То, что на сегодняшний момент выдвинуто два этих человека, это говорит только о том, что сегодняшняя политика, вернее, политика сегодняшней власти, она просто терпит полный крах. Представьте, что сегодня, например, упадут цены на нефть. Все вот эти национальные проекты, которые задуманы, они моментально просто прекратят свое существование. Берем это, вы говорите про путешествие товарища господина Медведева
в
Псковскую область.
Да-да.
Смотрите, что в Псковской области. Он приехал посмотреть, что на всю Псковскую область одного, ну это не фермер даже, потому что у него одна свинья всего опросившаяся, и все. Значит, развалился колхоз. Благодаря тому, что сегодняшняя власть сделала, что вот этот колхоз, который был, он просто прекратил существование. Благодаря из-за этого появился один вот этот так называемый фермер, который, значит, взрастил пока на сегодняшний день одну свинью. То, что сделал, например, министр обороны бывший наш, Иванов. Угу. Ну вот. Вот смотрите, опять же, говорят, то, что мы там на 6 миллиардов долларов продали вооружение. Для кого мы это работаем? Мы работаем полностью на весь мир, на остальное, вооружаем остальной мир. Но сейчас вроде бы что-то там делаем для себя. Но опять же, то упадет нефть. Что мы получим от этого? Берем жилищную программу. Значит, везде все договорится. Цены растут так, что никто их не догонит, эти цены. То есть невозможно решить эту проблему. Угу. То есть нужно одно, пока не будет, не начнем мы нормально думать, я уже и Путину предлагал относительно того, что той же самой жилищной проблемы.
Александр Васильевич, не увлекайтесь, пожалуйста.
не решат, ни один из них не решит никакой проблемы.
Александр Васильевич, я просто спрошу вас, я что-то начинаю подозревать, что у вас в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге не ввели вот эту лимитную систему за телефон, которую у нас тут в Москве ввели, правда?
В районе это не сделали. То есть,
получилось, не сделали,
так,
да?
В городе Гатчине, например, в Гатчине есть, ага. А в районе, ну, они увеличили чуть цену.
Да, но не так, как здесь в Москве.
Ну у них, как они, то ли они проверяют.
Наверное, у вас выбор. Ах, у вас же выборы в марте.
Нет, в Гатчине-то ввели, а в районе нет.
А в районе нет, понятно. Спасибо, Александр Васильевич, вам за эту информацию, важную для нас. Я напомню, что мы слушаем, вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор интернет-издания «Лента.ру» Галина Тимченко и заместитель генерального директора аналитической компании «Медиалоги» Екатерина Солнцева. И мы задаем вопрос нашим слушателям, существует ли прямая связь между цифрами упоминаемости кандидатов и результатами голосования. Вот один из наших слушателей уже четко сказал, что да, существует, как телевидение скажет, так и проголосуют. И способна ли вот эта высокая частота появления кандидатов на вас лично оказать вот такое влияние? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 9614 в Санкт-Петербурге 740-49-40. И мы слушаем Евгения Борисовича из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что связь существует, но это показывает результаты опроса, когда повысились шансы Медведева по всем общим опросам, ну и несколько больше, чем Иванова.
Угу. Что касается меня, чего бы, казалось бы, да.
Что же касается меня, то, конечно, это на меня воздействие не оказывает, я выбираю, так сказать, по собственному разумению. Ну и хотел задать вам следующий еще вопрос. Вы говорите о преемниках, но ведь, вот, скажем, в последнем передаче Соловьева воскресной, она была посвящена в начале вопросу о третьем сроке Путина. И Третьяков сказал, что мы создаем комитет, чтобы попросить его остаться обязательно на третий срок. И главная сама позиция Соловьева была в том, что да, вот действительно так и нужно.
Да, Евгений Борисович, ну комитеты они будут создавать, конечно, в больших количествах, уже создают по всей стране. А сколько его просят? Там Чечня, ну, законодательное собрание. Ну,
это немножко другое. Не сама позиция Владимира Соловьева, так сказать, показывает, что это какие-то изменения произошли.
Слушайте, а вы не слишком большую роль, значение придаете позиции Соловьева?
Очень большое, потому что, так сказать, как флюгер он действует, флюгер? Не сам по себе, да. Как отражается ли это в каких-то печатных изданиях, вот прослеживается ли что-то,
что могу сказать. Спасибо, так. Евгений Борисович, пожалуйста. Ну, тут слово, конечно, Галине.
Да. Вы знаете, я весьма скептически отношусь к страшным предсказаниям о третьем сроке Путина, ровно потому, что для того, чтобы пойти на третий срок, нужно изменить слишком много в законодательстве, в том числе в Конституции. А как бы мы ни относились к нашему президенту, у него есть одно, в общем, замечательное качество, он обычно держит свое слово.
А мне кажется, что Екатерина Солнцева, вам стоит проанализировать частоту упоминаемости слов «третий срок». Если она увеличится в прессе, значит, точно.
Между тем, мне кажется, что все-таки у нас, во-первых, слишком мало времени осталось до выборов, и для того, чтобы подготовить все изменения во все законы, у нас нет этого времени. У нас просто нет времени. Во-вторых, это на самом деле, я думаю, что этого не произойдет. И, ну, мне кажется, что это из области теории заговоров. И, скорее всего, уважаемый слушатель немножко спутал позицию Соловьева с некой провокационностью и с желанием обострить тему и как бы заострить дискуссию. Вполне очень часто Владимир Соловьев занимает такую позицию, простите, только для того, чтобы дискуссия пошла поживее.
Угу. Лента.ру – достаточно достоверный и надежный источник информации. Искажение реальности в пользу Медведева приводит к выбору Иванова. До выборов остается больше года, но выводы кое-кому надо делать сегодня, советует слушатель Добрый. Медведев и Иванов не будут президентами, они плохо знают В. Путина. Это загадка, пишет Валерия. Уважаемые эксперты, а не слабо ли вам проделать анализ таких претендентов на пост президента, как Лимонов, Болдырев, Медведев, пишет Виктор. Какой Медведев? Так Медведева уже проделали анализ. Лимонов, Болдырев. Примерно понятно, что имеет в виду Виктор. Центр, это анализ кандидатов, шансы кандидатов, анализ шансов кандидатов от оппозиции. И в связи с этим у меня есть вопрос моим гостям сегодняшним. Как вы расцениваете эффективность черного пиара? Вот цифры упоминаемости он действительно повышает. Просто сразу пример из вчерашней «Комсомольской правды». Ну, таких примеров масса, но я беру один, просто он свежий, который очень похож на произведение из этой серии, когда интервью с реальным человеком берет журналист совершенно нереальной фамилии, его зовут Олег Царев, он никогда не подписывал материалов ни в «Комсомолке», ни в других изданиях, и называется все это «Движение Касьянова тихо пошло ко дну» с подзаголовком «Обидно, если за демократическими идеями скрывается сепаратистская сущность». И таких публикаций, и телесюжетов про Касьянова уже было много, и еще будет много. Вот их эффективность, таких явно негативных материалов. Вот, пожалуйста, что скажет нам аналитик? Хотя, конечно, это не ваша политика, это не ваша тема, ваше дело цифры, но, может быть, по-граждански. Вот как вам кажется, Екатерина?
Ну, вы знаете, тоже аудитория неоднородна, поэтому на всех подействует по-разному. И не зря это появляется ровно в тех изданиях, где как раз ожидается реакция аудитории на такие вот... на вот такие даже, я не знаю, как это назвать правильным образом, тексты, вбросы, да. А, не случайно же ты там не на Ленте.ру появилась? Вот, поэтому, конечно, реакция на это есть у определенной части населения, ровно на это рассчитывают те люди, которые это пишут. Ну, если вообще говорить, да, вот сейчас только что дозвонившийся человек, к сожалению, я забыла, как его зовут, но вот он употребил замечательное выражение: я буду ориентироваться по собственному разумению. Ага. Ведь, правда, он не имел возможности лично пообщаться с кандидатами на пост президента. Вот это личное разумение, оно на чем основано? Ну, конечно, в какой-то степени на фактах, но факт этот тоже можно по-разному подать. И вот как раз вот здесь то, как подают факты средства массовой информации, как какой-то замечательный факт можно представить, вы сами понимаете, да? Со смешной стороны, со стороны, с которой этот факт уже будет вовсе не такой хороший.
С криминальной стороны.
С криминальной стороны задать какие-то вопросы. Мы сами прекрасно знаем, что... Я думаю, что и слушатели с нами согласятся, что негативная информация, она распространяется гораздо более интенсивно, чем позитивная.
И действует.
Ну, действует это вот на кого как, да? Вот на тех людей, которые, например, ставят, относятся к той категории, которые ставят блок на, как Галина говорила, на слишком часто упоминающуюся фамилию, просто потому что, как бы, хватит мне, извините за выражение, мозги промывать, да, зомбировать меня, да? То на них вряд ли это подействует. Но не весь наш электорат состоит из такой аудитории.
И скажите, пожалуйста, Галина, что вы считаете? Я не случайно про Касьянова сказала в ряду с Лимоновым Болдырем. Имеется в виду, что их постиг не та же участь. Если они будут участвовать, то, скорее всего, получат заказные материалы, черные пиаровские материалы, критические сюжеты на телевидении. Как на людей это будет действовать? Как вы прогнозируете сегодняшнее настроение публики?
Вы знаете, на самом деле, ведь, в общем, ну что греха таить, мы с вами прекрасно знаем, что как бы на людей это не подействовало, ни у Лимонова, ни у Касьянова, шансов. Ни у Болдырева шансов нет. Поэтому, в общем, на самом деле, для большинства, и более того...
То есть зря тратят деньги на такие тексты.
Все, в общем, перечисленные люди далеко не глупые, они прекрасно понимают, что для них участие в выборах – это просто как бы некая акция, возможность заявить о себе чуть громче, чем обычно.
Не более того. Никаких шансов. Я говорю, зря эти заказчики таких публикаций деньги тратят. Зачем они
бюджет
тратят
надо
на это? Да, это правда. Владимир Александрович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло?
Говорите, Владимир Александрович.
Здравствуйте. Я хотел отметить, что на мое отношение к действующим политикам...
Погромче, Владимир Александрович, вас не слышно. Погромче говорите, пожалуйста.
На мое отношение к действующим политикам влияет не только частота их появления в прямом эфире, но и следующий фактор. Ведь в цивилизованных государствах правительство является слугой народа. И означает ли используемая приставка к фамилиям Иванов, Медведев, приставка «господин», не означает ли это очередную попытку вернуть страну в пучину позорящих высокое звание человека отношений господства и подчинения, характерных для дикой эксплуататорской этики ушедших исторических эпох? Вот что меня тревожит.
Боюсь, что упрек направлен в мою сторону. Простите, это если вам так показалось. Мне казалось, что слово «товарищ» по отношению к господину Медведеву неприемлемо для меня.
А вы его назвали господином, а слушатель обиделся? Да. Я даже
слушатель
вот не уловила. Ага, вот. Ну надо же.
Я как-то обратила внимание, что когда Сергей Иванов здоровался с коллегами или попрощался, наоборот, в Министерстве обороны, товарищи там звучат действительно вовсю. Анатолий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, господа журналисты, вас ведь поставили в безвыходное положение. Вы вынуждены упоминать то, что вы упоминать не хотите. Данная ситуация, когда вы лично, вот вы, всеми способами, хотите вы этого или нет, пропагандируете преемника.
Да вы знаете, у нас... При этом Анатолий, подождите, я секундочку. Нет-нет, вы остановите, я просто уточню, что вот, скажем, мы можем вообще на Радио Свободу пропагандировать все, что угодно, потому что у нас аудитория очень небольшая. А вот когда Дмитрия Медведева без информационного повода пропагандируют по Первому каналу, вот это все-таки уже настоящая пропаганда, потому что аудитория гигантская, несравнимая. Продолжайте, пожалуйста,
Анатолий. Пожалуйста, все. Можно я вам скажу одно слово? Я говорю не о вас лично, там, и не о Радио Свобода, а вообще во всем виртуальном мире. Ведь говоря о Медведеве там, или еще о ком-то, говорят о Путине. Больше ни о чем. О том, что Путин будет и останется. Больше ни о чем. Вот ведь главная фишка. Всего вам доброго.
Да, все правильно, Анатолий, все правильно. Я тогда, знаете, что процитирую?
Вы знаете, не соглашусь. Не соглашусь. Со слушателем ровно потому, что никто в безвыходное положение средства массовой информации не ставил.
А, вы с этим
конечно,
не
конечно, нужно помнить, что у всякого средства массовой информации есть собственник, но нужно помнить, что все-таки редакционную политику определяет главный редактор и редакция. Поэтому если в редакционную политику издания входит, не знаю, там некая направленность на то, что там, мы будем говорить обо всех хорошо, мы будем упоминать, там, Бога ради, на здоровье. Если у издания есть четкая редакционная политика о том, что оно четко понимает, что такое новости или что такое, что оно делает на этом поле, тогда никто его ничего не может заставить сделать.
Да, я вот просто хотела бы, даже цитировать не буду, потому что долго и очень любопытный материал вчера написал Александр Будберг, президентский гамбит, он пишет, говорит о том, что и Иванов, и Медведев, это, конечно, заложники абсолютно ситуации, их вынудили между собой там конкурировать, их поставили, он считает, в абсолютно равные условия, и теперь они будут начинать заново бороться за, в кавычках, любовь электората, то есть за расположение Владимира Путина. Они будут бороться на этой финишной прямой, и вот кто победит в этом расположении, тот и станет президентом. А структура, пишет Будберг, вся уже выстраивается так, что она перейдет в наследство, вся эта структура, вот этому так называемому преемнику, и он продолжит действительно тот курс и будет выполнять те обязательства, которые перешли ему от эпохи Путина.
Так я не думаю, что это плохо.
Ну, смотря какие обязательства.
Да.
Передо мной не стоит вопрос, за кого голосовать, пишет наша замечательная Раиса Николаевна из Москвы. Стоит вопрос, за что? За капитализм или за социализм? Другого не дано. Ну, вот опять же вопрос, дадут ли на равных конкурировать кандидату, который будет агитировать за социализм. Я имею в виду Зюганова. Какие его шансы? Ой, слушайте, он там упоминается хоть где-то. Он, по-моему, совсем пропал, да? У вас в обзоре его...
Ну, нет, в обзоре его нет. И, в общем, наш материал-то был посвящен, упоминаю степень упоминаемости в новостных материалах в основном. Но ведь есть еще и ток-шоу, есть еще и документальные фильмы, есть еще там некие публицистические программы. И там Зюганов время от времени появлялся, мы просто не ставили свою задачу еще все поле телевизионное.
Светлана пишет, любопытно. Да, пожалуйста.
Ну, по поводу Зюганова я хочу сказать, что мы сейчас просто не ставили себе другую задачу. Вот если ставить задачу, например, исследовать информационное поле лидеров партии, то там, конечно же, Зюганов будет присутствовать в новостном фоне тоже, а просто здесь другая тема.
Интересно, пишет Светлана, прямая связь есть, влияет не столько положительный пиар Королевича и Иванова и Медведева, сколько отсутствия в информационном поле остальных кандидатов. На мой выбор не влияет. Частота показа тех или иных политических деятелей по ТВ влияет на их выбор со стороны в основном не думающих людей, не способных анализировать и размышлять, так считает Юрий Николаевич. И на этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были главный редактор интернет-издания «Лента.ру». Очень хорошее издание, хвалят наши слушатели, Галина Тимченко и заместитель генерального директора аналитической компании «Медиалогия» Екатерина Солнцева. Через несколько секунд «Свобода в полдень». Правительство Италии ушло в отставку. Это главная тема. Соединенные Штаты выражают сожаление в связи с обострением отношений с Россией. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.